Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, с наступающим Новым годом. Наконец-то он вот-вот-вот-вот придет. И к нам пришел вместе с приходящим годом Семен Новопроцкий. Здравствуйте, Семен.
Здравствуйте.
И ничего смешного в этом нет, что вы пришли вместе с Новым годом. Потому что у нас сегодня очень серьезная история. Мы будем гадать. Наша передача называется «Новогоднее гадание». Гадалкой выступает все тот же Семен Новопроцкий, который ответит на ваши просьбы предсказать то или иное событие, которое случится или не случится. Он тоже должен будет сказать точно, случится или не случится в предстоящем году, 2020. У меня тоже есть списочек своих вопросов, но вы добавляете свои. Семен, сразу хочу сказать, чем отличаются гадания от прогнозов. Прогноз – это когда вы говорите, ну, может быть, будет так, а может быть, будет по-другому. Гадание – это вы должны четко сказать, как будет, так, чтобы мы через год проверили, сбылось ваше предсказание, скорее предсказание, или не сбылось, потому что прогноз, когда так или так, он же не, ну, невозможно проверить. Вы скажете, ну, я предполагал, что может быть по-разному. А я начну со своего вопроса. Мы сейчас покажем вам, Семен, и нашим уважаемым слушателям начало всех 15 предшествующих вот этому году выступлений Владимира Путина, обращений к россиянам. И задача Семена будет сообщить нам, как он обратится к россиянам в этом году. И мы с вами вот этот прогноз или это гадание проверим уже вот с боем курантом в 12:00 смотрим.
Дорогие друзья!
Дорогие друзья! Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья!
Уважаемые граждане России!
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 Дорогие друзья!
Дорогие друзья!
Дорогие друзья!
Уважаемые граждане России!
Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником! С новым 2019 годом!
Итак, мы послушали 15 обращений. Что это будет, дорогие друзья, граждане России, соотечественники? Вот что
это
будет
не будет, мне кажется, третьего варианта. Я все-таки поставлю на «дорогие друзья».
На «дорогие друзья».
Да.
Хорошо, все, вот видите, первый прогноз уже у нас есть, первое гадание, мы его проверим с боем курантом. Семен говорит, дорогие друзья, мы посмотрим. Дальше. Идем дальше. Следующее. Есть такой тоже знаменитый прогнозист, знаменитая гадалка Российской Федерации по имени Геннадий Андреевич Зюганов. Геннадий Андреевич Зюганов предсказал, что в следующем году с Россией случатся новые президентские выборы. Что вы скажете? Случатся ли они в следующем году новые внеочередные президентские выборы?
В России не будет в 2020 году внеочередных президентских выборов, на мой взгляд. Если надо это пояснять...
Пояснять надо обязательно, потому что он-то пояснит.
То есть
да.
Пока, по крайней мере, до сих пор все, что мы знаем о президенте России, про которого Зюганов знает, я думаю, не меньше, чем мы, он легалист. То есть человек, который так или иначе следует букве закона. Да, Конституция иногда периодически под него переписывалась, как это сделал Медведев, когда стал президентом. Но, по крайней мере, никогда в жизни, пока, по крайней мере, Путин не дал усомниться в том, что он будет действовать в рамках Конституции. Для того, чтобы произошли внеочередные президентские выборы, значит, нужно менять конституцию или должно что-то случиться с главой государства. Да? То есть единственный в реальности вариант, при котором это могло быть, это какая-то внезапная тяжелая болезнь главы государства, чтобы он не смог исполнять обязанности. Поскольку Зюганов, как я понимаю, мыслит досрочные президентские выборы как выборы в свете того, что должны быть выборы в Белоруссии. И Владимир Владимирович Путин захочет быть президентом союзного государства, может быть, то тогда еще можно было бы это себе представить, но, на мой взгляд, у России нет никаких шансов силы не дать Лукашенко баллотироваться в президенты Беларуси в 2020 году.
Нет, он не привязывал свой прогноз.
То есть он полагает, что просто в России.
Он не привязывал. Более того, когда его попросили, взволнованная «Комсомольская правда» попросила его пояснить, вот я прочитаю, как он это пояснил, он сказал, что правительство проваливает послание президента Федеральному собранию, и если следующий год будем также проваливать и приседать, бедность растет, экономика буксует, послание президента не выполняется, и вот Высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический и будут досрочные президентские выборы. Ну, никакой Белоруссии.
Понятно. Ну, вероятность этого еще менее высока. Путин публично только что сказал, что правительство работало хорошо и в экономике ситуация неплохая. Публично только что. И кроме того, для вообще Путина и всей системы, которую он построил, любые досрочные выборы, любые внеплановые выборы – это лишний стресс, которого они точно будут избегать. То есть я уверен
никаких
на 99,9 в периоде, что досрочных президентских выборов в 2020 году мы не увидим.
Не будем. Не увидим. Не будет их. Знаете, я вот хочу рассказать вам небольшую предысторию нашего сегодняшнего эфира. У нас еще на радио, когда не было никакого тут телевидения, приходил Раф Шакиров к нам, журналист, известный, вы его отлично знаете, да. Экономический журналист. И вот мы с ним придумали этот жанр. Он приходил, давал прогнозы, мы их проверяли через год. И потом уже он куда-то ушел уже из журналистики, больше не появлялся. И однажды в тяжелом 2014 году к нам в студию под Новый год пришел Юрий Пилипенко, это главный редактор «Собеседника». И тоже там висело, у них «Собеседник» был украшен такой матрешкой в виде Путина. Я все спрашивала, когда-нибудь вылупится ли из Путина новая матрешка. И вот об этом шел разговор. Давайте вспомним этот фрагмент 2014 года, пятилетней давности. Вообще-то вы прогнозируете ему сколько лет еще, Владимир Путин? Вы считаете, что он... У нас есть такой жанр «Новогоднее гадание». Угу. Вы считаете, он до следующих выборов дотянет? Или все-таки вдруг вот все, что накопилось в этом году, его как-то может снести?
Я не очень хороший прогнозист. И...
А это гадание,
да,
это
да,
не прогноз.
Если это гадание, то я думаю, что он продержится. Угу. И вот почему. Потому что в России нет сейчас достаточного количества людей, которые могли бы что-то политике Путина противопоставить. Невзирая на то, что Алексей Навальный, который был персоной номера 2-3 тому назад, у него в гостях был Дмитрий Быков, известный публицист и журналист и писатель, он сказал, что для того, чтобы созрела революционная ситуация, достаточно 1% населения. Но 1% – это тоже много. 1% – это, получается, ну, таких 150 тысяч очень активных людей. Я боюсь, что на сегодняшний день 150-200 тысяч людей, объединенных так самоотверженно вот идеей того, что так жить нельзя, в России не найдется. Это печальная очень цифра, это безумно печальная цифра.
Через 5 лет все тоже, все так же. 5 лет прошло.
Да, но я спешу сказать, что все-таки 1%, если говорить о вообще населении России, это все-таки не 150 тысяч человек, а 1,5 миллиона, вот, на минуточку. И 1% от взрослого населения, ну, там, скажем, трудоспособного населения, там, 80 миллионов там, людей, там, не совсем детей, что называется, да, не совсем младенцев, там, порядка 100 миллионов, то есть это тоже все-таки 1 миллион человек должен быть. Но я думаю, что вообще нет смысла говорить о том, что, как бы сказать, революционная ситуация сметет в России власть. В России власть может поменяться совершенно без революционной ситуации. Вот,
но Зюганов вот считает, что
революционная. Ну вот еще раз говорю, никаких фундаментальных предпосылок для выборов в 2020 году досрочных нет, кроме проблем со здоровьем, которые, конечно, невозможно предсказать. Я, например, честно могу сказать, я никому не желаю, независимо от политических взглядов, иметь проблемы со здоровьем. То есть это очевидно совершенно.
Политических
предпосылок для выборов 2020 года ни одной. Нет,
ни одной. То есть, да, на 2020 можно
вообще
успокоиться.
Нет. То есть еще что-то можно было вдруг фантазировать про 2021, про совмещение с думскими, да, разумеется. Вот. Но, собственно говоря, никаких, опять же говорю, предпосылок для этого нету. Понятно, что есть вообще тема того, как будет, может быть, меняться Конституция, про которую опять заговорили. Есть борьба за то, чтобы в России, значит, появилась такая квазипарламентская республика, чтобы не президент был главным в стране. То есть один из способов выставления Путина – это сделать так, чтобы не президент был главным, а, например, глава Госсовета или даже, страшно сказать, премьер-министр, которого назначает парламент, но который имеет больше власти. Да? Потому что мы, например, видели такую систему формальную, да? Никто не будет отрицать, и все опросы показывали, что когда был президентом России Дмитрий Анатольевич Медведев, по всем опросам, главным политиком страны, имеющим наибольшую власть, люди считали премьер-министра Владимира Владимировича Путина.
Хорошо, у нас уже 2 прогноза, дорогие друзья, нас ждут. Новогоднюю ночь. И второе, что нет, 2020-е без потрясений, без революционных...
Без досрочных выборов президента.
Без досрочных выборов,
мы не обсуждали революционные
которые вызваны именно революционным потрясением, как прогнозируют, да, что настолько все плохо, что будет прям вот революция, считает Зюганов. Да, но в этом смысле он ошибается, считаете вы.
Мне кажется,
в-третьих, есть еще один вот одно гадание, которое тоже очень-очень скоро мы проверим. Вы знаете, что Россия тяжелейшим образом перенесла этот удар, санкции американские по «Северному потоку-2». То есть, горе какое-то царит, не знаю. Вот вы опять смеетесь, а люди плачут. Вы заметили просто, что плачут.
Да.
Нет, ты снова смеешь. Мне вы тогда поясняете, почему вы так хохочете, Семен?
Я просто с удовольствием читаю. Вообще огромное количество людей стали вообще писать про газ в связи с «Северным потоком-2». Вот, как человек, который некоторое время был газовым журналистом, я слежу за этим с некоторым радостью. Да, совершенно верно, газовым журналистом.
Газовая принцесса, газовая журналистка.
Теперь об этом можно рассказать. В начале века, значит, нам, как газовым журналистам, одна замечательная германская компания «Партнер Газпром» дарила в качестве новогодних подарков шоколадный ноутбук. Такое забыть невозможно.
Нет, конечно.
Хорошо же. Я несколько лет боялся к нему прикоснуться.
А он настоящий или он просто съедобный?
Настоящий, съедобный, шоколадный газовый ноутбук.
А работать на нем?
Я не пробовал на нем работать. Я вообще боялся на него дышать. Я просто им любовался.
Так. Шоколадный ноутбук.
Да,
так,
то есть я про то и говорю, что на самом деле, что вот люди стали действительно активно, некоторые люди стали активно обсуждать газ.
То есть как только вы слышите слово газ,
«Северный поток-2» и газовый транзит, как люди это обсуждают, это очень трогательно и хорошо по-своему.
Да, вот мы сейчас как раз тоже включимся в обсуждение. Почему? Потому что сегодня, это новость сегодняшнего дня, Россия пригрозила зеркальными санкциями США, поскольку травма была тяжелейшая, зеркальные санкции США за вот эти санкции по отношению к «Северному потоку». Мы пошли сегодня к прохожим на московские улицы, чтобы они тоже поработали гадалками и попробовали предсказать, какие же это будут зеркальные санкции России, как накажет Россия США за то, что они срывают планы введения в строй «Северного потока». Сначала прохожие, потом вы. Смотрим.
Каким будет зеркальный ответ России на новые американские санкции?
Даже не могу предположить.
Например, если запретят ввоз айфонов?
Что-то другое, значит, будет пользоваться спросом.
Может быть, запретят какие-нибудь ввоз товаров, запретят въезжать гражданам каким-нибудь определенным, которые из политики. Может быть, только так, а как по-другому?
Форды не запретят возить машины Форд?
Я думаю, это очень большой рынок, и поэтому вряд ли они захотят его лишаться.
А айфоны?
В принципе, то же самое, что Форды. Даже еще больше, почему нет.
Санкции России против Америки, в принципе, невозможно, я так думаю. Почему? Потому что Америка независимая страна. Что может Россия, допустим, кроме сырья, повлиять, как может на Америку или на Европу, кроме сырья? В Америке есть свое сырье.
Я думаю, что наше правительство что-нибудь придумает. И наш президент Путин тоже что-нибудь придумает.
Например?
Надо было бы, чтобы что-нибудь было посильнее. А то сколько объявляли, что будут санкции и за флаг, и за здание там посольские, и так далее, и так далее. И, как правило, потом все это сдувалось. Надо, чтобы были какие-нибудь реальные санкции. Чем мы можем помочь им? Космонавты, чтобы не летали на нашем Союзе. Больше ничего.
Где-нибудь что-нибудь ограничить.
А, например, если айфоны запретят?
А для чего? Их все равно китайцы собирают. Смысл их запрещать? Если Китай полностью сборка идет.
Какие-нибудь поставки, например, от России в Америку. Также, может быть, и какая-нибудь нефть, газ. Может быть, какие-нибудь продовольственные сферы тоже могут быть санкции введены России против Америки.
Не знаю. Что Россия, что Америка самостоятельные страны и смогут выжить друг без друга, мне кажется, спокойно.
Вообще, надо, конечно, стремиться не к тому, чтобы, так сказать, думать, чем бы их попугать, а, наверное, все-таки как из этой ситуации выйти сложной, наверное. На мой взгляд, Россия всегда демонстрирует какой-то все-таки бронебойный какой-то иммунитет, то есть ее там пинают, она там с 10-го раза что-то там отвечает. Таких реальных, мне кажется, у нас нет инструментов прям. Мы сырье перестанем продавать, сами загнемся. Кнопкой, там, с какими-то этими оружием и так уже бряцаем. Я не знаю. Я бы все-таки на мирные рельсы как-то переключился.
Я считаю, что тут самый, конечно, реальный прогноз, который можно будет проверить, это вот в свою ракету не пустим, вообще на свою станцию космическую, не пустим, вот вам будет зеркальный ответ.
Никто особо не стремится туда. А вообще очень важно на это обратить внимание, на само слово «зеркальный», потому что если кто-то за этим наблюдает, каждый раз после любых санкций США официальная формировка российских властей именно зеркальные меры.
А вот асимметричный тоже был.
Вот асимметричный был бы еще более понятно. Но, видимо, люди не очень понимают значение слова зеркальный, потому что зеркальные санкции против США по Северному потоку 2 это запретить США, компаниям запретить США строить Северный поток 2. Да? То есть понятно, что это полная утопия. Никаких зеркальных санкций против США в случае с санкциями против Северного потока быть не может.
В принципе, невозможно.
Зеркальные невозможно, в принципе, потому что на самом деле у США нет никакого проекта, который был бы альтер-эго Северного потока. Потому что, грубо говоря, Россия не может запретить ввоз сжиженного природного газа из США в Евросоюз. Другое дело, что Россия уже сейчас вводит больше, кстати говоря, сжиженного природного газа в Евросоюз, чем США. То есть, на самом деле, Россия может пытаться как-то договариваться с европейскими странами, чтобы они не покупали сжиженный газ у США. Но я слабо себе верю, что есть какие-то инструменты, даже при всем богатом опыте коррумпирования некоторых, особенно бывших европейских политиков, но и действующих у России, чтобы запретить европейским странам заключать контракты США на поставку сжиженного природного газа. Это выглядит чем-то из области научной фантастики. То есть, зеркальных мер, именно зеркальных мер против санкций США по Северному потоку 2 быть не может.
Нет, подождите, хорошо. Их не может быть зеркальных. Мы все это поняли. Теорию мы были. Практически, что они объявят? А вот теперь гадание, что они объявят практически?
Практически, я думаю, что не будут объявлять никаких санкций до выборов в США. Зоной отсечения станет новые санкции какие-то российские, вообще обсуждение их возможно только в случае, если будет принят закон так называемый аббатских санкций, который сейчас завис между двумя палатами американского парламента и непонятно в каком состоянии находится. Администрация Трампа его пока критикует, этот законопроект. Mm-hmm. И Россия, чтобы в частности не злить администрацию Трампа, которую она все равно считает так или иначе относительно своей, никаких санкций до выборов президента США против США вводить не будет, на мой взгляд. То есть никакие санкции до 4 ноября, скажем так, до 5 ноября.
Как это объявить? То есть объявить?
Даже объявлять не будет новых санкций, потому что...
Так она же объявила, что уже вот она вот готова.
Ну, на самом деле...
То есть она уже объявила, она их проанонсировала.
У нас уже бывали... Нет, она обратила, что мы не оставим без ответа и будут зеркальные меры. Это, да. Это фигура речи. Такие случаи уже бывали. Да, такие случаи уже бывали, когда мы... На самом деле мы пытались, например, ввести законопроект, который наказывал российские компании за то, что они соблюдают санкции США на территории России. Потом российский бизнес, редкий случай, стал кричать, не надо этого делать, этот законопроект, ему так и не дали хода. И кроме того, резко, скажем так, уменьшили токсичное действие законопроекта, который запрещал ввоз части товаров из США, да, речь шла о лекарствах, да, тоже жизненно важных, да, их исключили из этого перечня. То есть, на самом деле, никаких, по большому счету, никаких особых мер против США уже не существует. Вот. Ну, там понятно, что недопуск людей, там расширение санкционного списка, но, в общем, не так уж рвутся американские сенаторы и бизнесмены сюда, особенно с делом Майкла Калви. Но что можно ожидать еще? Вот в качестве санкций мы можем получить похожее дело на дело Калви, хотя таких уже инвесторов практически не осталось, или на дело Уиллана. Да? То есть мы можем еще найти какого-нибудь американского шпиона и посадить его.
Но вот это не будет считаться санкцией, это будет считаться местью, но официальные санкции оформлены в виде приказа.
Если говорить о новых санкциях, вот закон о новых санкциях, на мой взгляд, не будет вообще в 2020 году или не будет как минимум до ноября,
это
когда
очень
станет понятно.
То, что вы говорите.
Мне кажется, что никаких оснований для этого нет, потому что мы вряд ли будем пытаться, условно говоря, подначивать администрацию Трампа, потому что администрация Трампа сейчас является, я бы сказал, максимально пророссийской.
Мне тогда совершенно не понятно, зачем это объявлять? Молчали бы тихо себе.
Мы не можем, на самом деле, зачем же мы каждый раз объявляем, например, что-то после очередных наших санкций по допингу? Мы каждый раз начинаем оспаривать, мы каждый раз начинаем что-то объявлять, мы каждый раз начинаем пытаться делать вид, бить себя в грудь, что мы крутые, что мы ни в чем не виноваты. Это фигура речи. Это тип политики. Мы таким образом демонстрируем то, что мы не считаем это справедливым.
Я не очень соглашусь с этой аналогией, с этой параллелью, потому что они не просто бьют себя в грудь, они бьют себя в грудь, но они не делают официальных заявлений, что мы не поедем. Они говорят, мы обратимся в суд. Они действительно обращаются в суд.
Некоторые говорят. У нас есть федерация бокса, например, которая сказала сразу, боксеры не будут выступать, если нам не дадут флаг. Хотя, на самом деле, никто не уполномочил главу федерации. Сами боксеры ничего про это не говорили, но глава федерации бокса это сказал на второй день
после санкций. Ну, хорошо, тогда раз уж мы сразу же перескочили на спорт, ладно, санкциями я поняла, перескочили на спорт, тогда ваша задача объявить нам сейчас вот ближайшие соревнования, на которых сейчас все внимание сосредоточено, это Олимпийские игры в Токио. Да. Поедет ли туда российская сборная под российским флагом? То есть, удастся ли ей выиграть суды?
Я думаю, что туда пойдут российские спортсмены. Суды выиграть удастся или не удастся – вопрос сложный, но с большой долей вероятности они будут выиграны после того, как будут последние сроки допуска. То есть, на мой взгляд, российские спортсмены в общем и целом примут участие в Олимпиаде, но как нейтральный атлет.
То есть флага не будет?
Флага не будет.
Флага не будет. Это вы точно уже можете сейчас сказать. Так, теперь мы переходим к... Вот я хочу сказать, что у нас за спиной в студии все время идут разные нарезки из новостей, телевизионных репортажей года. Это телевидение. Но я хочу поговорить с вами о фильмах, которых никогда не показывают по этому телевизору. Это фильмы Алексея Навального, которые выкладываются в YouTube. И, как мы видим, это такие расследования, которые кажутся серьезными, громкими. Их смотрят миллионы людей. Миллионы людей видят, что этот человек репутационно запятнан, что он что-то с ним не так. Что-то, я не хочу слово «ворует» употреблять, которое там часто звучит, но тем не менее, что у этого человека там рыльца в пушку. Мягко это скажем. Вот в последнее самое перед этими обысками он записывал в обращение или там кусочек расследования еще незаконченного о том, что действительно эти самолеты ВТБ имеют прямое отношение, потому что он расследовал, что руководитель аппарата Костина действительно имеет отношение к этим авиационным фирмам, на которых летают Светлана Медведева и девушки самого Костина, и даже патриарх. Вот ваш прогноз на 2020 год. Тотальное молчание, никто не наказан. Даже депутат этого, где он там живет, в районе, это Маринского, он умолял, чтобы за него не голосовали. Даже она прошла в Московскую думу, хотя он ей специальный фильм посвятил. Там еще один, с его точки зрения, недостойный человек прошел в думу, которому он посвятил фильм. Но один не прошел, но два прошли. Ваш прогноз на 2020 год. Кто-то когда-то это заметит, вот скажем, историю с Костиным, она вам самому кажется ли вопиющей настолько, чтобы ее заметили? И прогнозируете ли вы, что этим расследованием будет дан когда-то какой-то ход?
В 2020 году никаким расследованием, ни этим, ни новым ход дан не будет. Я не вижу в этом... Проблема не то, что я не вижу в этом ничего вопиющего. Проблема стоит в том, что по всем вообще опросам, и это в России не меняется, подавляющее большинство россиян закладывается на то, что ворующие чиновники всех уровней – это в некотором смысле норма. То есть россияне спокойно относятся к коррупции. В России степень терпимости коррупции очень высокая. То есть вот есть индексы восприятия коррупции, где мы занимаем одно из последних мест, но это скорее то, где люди признают коррупцию. То есть коррупция у нас признается как норма жизни, как воздух, как вода. И понятно, что с одной стороны нет запроса, то есть громкие уголовные дела могут быть, но они никогда не будут в связи с расследованием, потому что Навального конкретно, потому что власти важно показать, что она борется с коррупцией только сама. То есть монополия на борьбу с коррупцией останется за властью, власть сама будет решать, кого наказывать, кого не наказывать, поэтому никаких наказаний по любым расследованиям человека, которого власть маркирует как несистемного оппозиционера, не случится.
Даже если бы вдруг интересы власти или решение власти наказать такого-то совпало по случайности с указанием Навального на того же человека, она скорее бы отменила свое собственное решение, или чтобы сильно, не совпасть
или
с ним.
Или сильно развела это во времени и упаковала бы в какое-то другое дело, где она сама была бы инициатором. Да? И на самом деле вот в этом смысле российская власть, у нас существует уже забытая, принятая при Медведеве национальная стратегия, антикоррупционная стратегия. У нас существует масса законов, которые в рамках этой стратегии приняты. У нас законодательная база борьбы с коррупцией очень даже развита. Но российское государство, оно использует борьбу с коррупцией как способ избирательного правосудия, сведения счетов с неугодными конкретными политиками или отъема бизнеса, но никогда не использует борьбу с коррупцией как прямое политическое действие, и тем более прямое политическое действие под влиянием либо народного мнения, либо тем более расследований людей, которых они считают стать врагами режима.
Семен, ну вот вы же специалист по банковской сфере. А Костин, ну, главный герой вот последних фильмов, это действительно... Вот, как вы опишете его отношения с властями? Как вы их классифицируете? Это действительно настолько свой, настолько близкий, что ни при каких обстоятельствах они не дадут его в обиду?
Ну, во-первых, в той системе, которая в России существует, это не проблема, на мой взгляд, каких-то банкиров или еще кого-то. Нет понятия «свой» для всей власти. Есть понятие людей, которые принимают решения, и людей, которые близки. Да. Разумеется, любой человек, который возглавляет крупнейший российский банк, он так или иначе связан с какой-то частью власти в России. Ну, это везде так, но просто везде это, грубо говоря, человек, который нанят государством, а в России это человек, который нанят двором. То есть в России на самом деле это придворные. Это придворные. Любого придворного в любой момент, конечно, могут изгнать со двора.
Ну, это, как у Люкаева того
это
же,
возможно,
например,
да. Но у Люкаева был куда в меньшей степени придворным, конечно, меньше. То есть гораздо меньше, да. Но нет человека, да, в России, был бы человек, а дело найдется, никто не отменял этого правила, безусловно. Но понятно также, что российская власть не заведет уголовного дела на какую-то важную фигуру без того, чтобы, во-первых, была какая-то высочайшая санкция, и любое такое дело будет истрактовано элитами, как борьба внутри элиты, тоже очень важно понимать. Любое такое дело, то есть было понятно, что дело Улюкаева – это дело, которое не касается одного только Улюкаева, который говорит много о том, что есть люди, которые способны посадить федерального министра, есть люди, которые способны сказать другим людям «не ссорьтесь с нами». Да? То есть на самом деле язык уголовных дел – это язык сигналов управления в российской политической системе.
Ну, то есть при вот этой абсолютно извращенной системе, если мы видим, что вдруг отреагировали жестким образом на фильм Навального о Костине и, например, сняли его с работы, то общество экспертное может расценить это так, что, ага, значит, снова идет борьба башен, Навальный был нанят для исполнения этой задачи.
Передел финансовых потоков.
Да, и им воспользовались, чтобы решить эту проблему.
Навальный агент части Кремля. Раз такое, да. То есть он, значит, его руками какая-то часть пытается бороться с другой
для
частью.
Для репутации, конечно, самого Навального выгоднее, чтобы его расследования не имели никакого воздействия.
Однозначно. Более того, поразительным образом для репутации Навального выгодно это, выгоднее обыски, выгоднее, значит, преследование, потому что это показывает, что это реакция власти. Вот на самом деле, когда говорят, что власть вообще не реагирует. Как не реагирует, когда есть уголовные дела? Как не реагирует, когда постоянно изымают аппаратуру? Как не реагирует, когда время от времени так или иначе люди из окружения Навального получают реальные сроки, проводят какое-то время в заключении, да, там в СИЗО. То есть на самом деле вот это и есть реакция на его расследование.
Вот это и снимает все эти истории про башни.
Вот реакция на расследование.
На одно крыло работает. Вот это
конечно,
вот мы видим, конечно, что поскольку никакой реакции, то есть никакого крыла.
Вот можно погадать на то, что такая реакция на его новое расследование вполне может быть. То есть вполне может быть опять, так сказать, какой-то ход делу, которое, значит, сейчас существует об отмывании денег, которое на самом деле удивительным образом дело заводится, оно то раскачивается, то как бы затихает, то раскачивается,
отмывание
то затихает.
Отмывание каких
денег? ФБК отменяли отмывание денег, конечно. Против ФБК же существует уголовное дело, которое было заведено в разгар московского дела. Конечно.
Точно.
Но ему то дается ход, то не дается ход. То есть, на самом деле, если человека пытаются уголовно преследовать, это означает, в данном случае с Навальным, что его расследование замечают.
Его расследование замечают, но не так, как вот хотелось бы обществу.
Не так, как,
но
как,
если заметят так, как хотелось бы обществу, окажется, что Навальный работает.
Тоже не все так просто, да.
Все не так просто. Да, ну, одним словом, на 2020 никто замечать не будет. Значит, репутационно он чист.
Уголовных дел непосредственно по мотивам расследования Навального против фигурантов этих расследований не будет в 2020 году.
И мы переходим к судьбам, это очень серьезный, тяжелый вопрос, к судьбам фигурантов московского дела. 9 мая намечается, будет ли амнистия для этих людей. Вот мы уже знаем, что в Совете по правам человека президентском есть человек, который заявил, собственно говоря, новый начальник Валерий Фадеев этой институции. Он сказал, что нет, наш совет не обращался с просьбой амнистировать их, и такого не было. Приходил к нам Николай Сванидзе, который говорит, конечно, мы обращались. То есть часть членов совета обращается и считает, что они должны быть включены в списки амнистированных. Валерий Фадеев так не считает, но тем не менее... Прогнозируете ли вы, что в 2020 году их всех выпустят?
Я думаю, что нет. Я думаю, что сохранится то, что мы имеем сейчас, а именно совершенно разные приговоры, точечные в отношении разных фигурантов, в частности, этого дела, как сохранятся новые политические дела, как может быть такого же рода дела, как против Гальперина, когда человека сначала признали, значит, дали ему условный срок, а потом вдруг через полтора года заменили на безусловный срок, на реальный. Да? То есть российская власть, на мой взгляд, продолжит совершенно точно эксплуатировать ту тактику, что никогда никто не сможет предсказать, как оно поступит в случае с конкретным фигурантом какого-то политического дела. То есть у нас никакой политический заключенный не может знать, что с ним будет. Каких-то могут отпустить. Всеобщей амнистии фигурантов московского дела в честь 77-летия Победы я не жду, не думаю, что она будет.
То есть и вы не ждете, что их всех выпустят?
Что их всех выпустят, именно по амнистии нет. Они будут так или иначе пытаться делать так, чтобы кто-то оставался, при этом кого-то будут выпускать, и чтобы никто не мог предугадать, как повернется конкретное дело, и чтобы некоторые люди по-прежнему велись на то, что вот в некоторых случаях же система якобы отступает. То есть на самом деле система таким образом показывает, что она в принципе готова кого-то отпустить, и это вселяет надежду как в самих родителей, например, этих людей, да, или и родственников, так и в части, и, скажем так, ну, протестного сообщества, которое полагает, что ну ведь шансы какие-то есть. Шансы есть для каждого. Всеобщей амнистии не будет точно.
Шансы есть в таком случае, в каком мы видим на сайте Кремля, где висит полная расшифровка пресс-конференции с журналистами Владимира Путина, потом три звездочки в конце, такая отбивочка этой расшифровки, и вдруг записан его диалог с Антоном Жилновым. То есть, видимо, он к нему подошел уже, потому что этого в эфире этого не было. Он, видимо, как-то подошел, и это тоже записали и расшифровали расшифровщики, который сказал, что вот есть такое дело Котова, но ни за что человек сидит. И Владимир Путин пытался было завести свою старую пластинку, что агрессия проявлял, на что ему Антон достаточно как-то убедительно сказал, что никакой агрессии там не было. Человек протестует, ходит, да, он с пикетами. На что Владимир Путин сказал, что хорошо, я посмотрю. То есть вот он, шанс появился, видимо, у Котова, что он посмотрит.
Ну, вот это, только так. Это также, в общем, действовало, как я понимаю, из того, что мы знаем по разным воспоминаниям, и в 30-е годы, когда пытались на основании личных связей, и более того, в разное время, особенно при Ежове и Ягоде, кого-то выпускали. То есть были случаи, когда в разгар, в том числе, сталинских репрессий, отдельных людей по ходатайству других людей все-таки отпускали, но при этом никто не мог знать, что тебя именно отпустят, никто не мог знать...
По какому принципу,
да,
почему
и по одним и тем же делам, примерно за одно и то же, могли быть диаметрально противоположные приговоры. Эта тактика, она, к сожалению, продолжает быть в российской системе, я бы даже сказал, не правосудия, а скорее вот репрессии, потому что, конечно, это репрессивная практика, когда ты по одной и той же статье закона почти по одним и тем же делам вы получаете диаметрально противоположные приговоры, и никто не может знать, кому что уготовано.
Если мы перейдем сейчас к 9 мая, вот амнистия, которую мы можем... Кстати, ее может не быть вообще, в принципе, амнистия. Не то, что там подпадут,
думаю, что какая-то
они...
Будет.
Какая-то будет, но вот они под нее, видимо, не подпадут, как вы считаете?
Кто-то подпадет, но не все, да. Я говорю про
а
то,
кто-то,
что...
Кто-то все-таки кто-то из может фигурантов московского дела?
Кто-то может теоретически... Я допускаю, что кто-то из них может попасть под эту амнистию, такое возможно. Я не верю, что попадут
что
все.
Что попадут все, да. Что кто-то все-таки останется. Кто, вопрос у меня, вот перечислите прям очень точно, чтобы мы тоже могли потом сверить, кто приедет к Владимиру Путину на парад? 9 мая. Он всех зовет, вы видите, что он ездит, зовет, приезжает. И кто приедет? А мы в этом прямо сейчас все запишем, законспектируем, а потом сверим.
Я пока только двух назову. Это Дадон и Макрон.
Эти 100%.
Дадон 100%.
А Макрон потом не заболеет насморком,
Макрон,
например,
скорее всего,
дипломатическим?
Нет. Макрон, я думаю, приедет. Там Макрон с большой долей вероятности приедет, я думаю, что приедет. Я уверен, что приедет Дадон, и почти уверен, что приедет Макрон, не потому, что это красиво звучит, вот, не ради каламбура, а потому, что Макрон пытается быть не только главным политиком Европы, не умея, в общем, особо управлять Францией, не справляясь с ней, но и пытается быть, скажем так, главным объединителем западного мира и главным, скажем так, мыслителем о новой какой-то такой вот стратегической политике. И в этом смысле он очень похож похож на Путина в том, что он страшно увлекся абстрактными политическими проектами в ущерб, собственно, практической рутинной политики. И его, он такой жест с большой долей вероятности сделает. Я думаю, что он приедет.
Ну, это легко, Дадон и Макрон, который уже обещал. А вот нелегко. Что будет там с Зеленским, с Трампом?
Зеленский не приедет точно.
Не приедет точно.
Зеленский не приедет. Трамп не приедет. Я ставлю на то, что он не приедет. Но оставляю вероятность меньше процента, что приедет. Трамп не приедет.
Не приедет.
Почти наверняка, да.
Меркель к этому времени уже...
Нет, должна быть еще...
Она еще...
Вопрос, кстати говоря, вот с Меркель я циничным образом не буду строить ни прогнозов, ни гаданий. Сказать
да,
сложно.
Я и не спрашивала, я спрашиваю только про парад.
Вот мне кажется, что да. И, кстати говоря, очень интересный вопрос, который, мне кажется, очень важен, приедет ли Лукашенко. Вот это очень интересный вопрос, и мне кажется, что скорее нет, чем да.
Почему?
Ну, я, к сожалению, не помню дату президентских выборов в Беларуси.
Вот. Но у них там еще ведь есть свой парад. То есть там бывает у него такое,
вот ровно поэтому, да. То есть с большой долей вероятности он как бы объяснит это своим парадом и постарается не приехать. Но если будет ситуация с интеграцией такова, что ему по каким-то причинам он посчитает нужным встретиться с Путиным так, то он приедет.
Или Путин посчитает нужным, чтобы они стояли вместе на трибуне, как передача, как преемник.
Вот в этом смысле пока Лукашенко несгибаемый. То есть вопрос в том, смогут ли его согнуть или не смогут, потому что есть признаки того, что его начинают сгибать гораздо сильнее, чем это было когда бы то ни было. Хотя мы знаем несколько волн информационной войны против Лукашенко, в том числе на российском телевидении. Они много раз в разные эпохи захлестывали российское телевидение, когда наша пропаганда очень резко про него говорила. Вот. И, например, скажу так, сильно уменьшили шансы. Вот еще месяц назад можно было довольно уверенно говорить, что приедет на парад Эрдоган. Я думаю, что он тоже, скорее всего, приедет, но сейчас есть такая вещь, которая называется Ливия, которая эти шансы сильно уменьшает. Потому что в Ливии Турция с вероятностью очень высокой начнет войну на стороне ливийского правительства, а Россия, будем откровенны, ведет войну на стороне противников ливийского
правительства. Ладно, значит, Дадон, Макрон, Эрдоган. Вот эта группа людей на трибуне, которую вы нам сейчас написали. Нам звонит Валерий из города Елец. Здравствуйте, Валерий.
У вас... Елена, да. Елена, добрый вечер.
С наступающим вас.
От души поздравляю вас с наступающим Спасибо. Новым годом и вашего очень хорошего журналиста Семена. Я от души его приветствую. Семен, если можно, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Вот когда убили Магнитского, известные исследователи Карпов там и другие, в «Матросской тишине» или где там. Значит, по итогам этого дела, значит, этих следователей повысили в должностях. Дальше. По итогам проникновения наших спецслужб в лабораторию, в лаборатории в Сочи во время Олимпиады, значит, по итогам этого всего этого дела, бывшего министра спорта повысили в должности до ранга вице-премьера Мутко, я имею в виду. Теперь... По итогам, значит, расследования ВАДА, международной этой антидопинговой организации, вот, значит, нашу сборную отлучили от участия в крупнейших спортивных соревнований на целых 4 года. По итогам этого расследования действующего министра спорта, значит, наградили орденом Александра Невского. Вот у меня к тебе вопрос. Объясни, вот нормальному человеку, элементарно рассудительному, элементарно любящему свою страну, вот как воспринимать вот эти действия власти? Вот, если можно, вот ответить на этот вопрос. Спасибо.
Так же, как разговоры про зеркальные санкции, про разговоры, их там нет, это они сами все сделали и придумали, сфабриковали. Это такая попытка показать собственную политическую независимость и дать сигнал, что мы уверены в своей правоте. Мы не можем доказать ее чаще всего в судах. И, кстати говоря, очень важное это не гадание, а действительно будет очень важный процесс, который на многое может повлиять. Это начнется в марте процесс по сбитому Боингу на территории Украины. Да? Вот. Где будет очень много печального для России, безусловно, в этом процессе. Так вот, это жест. Это на самом деле рассчитано, с одной стороны, на внутреннего потребителя, что вот, смотрите, мы какие крутые, мы уверены в своей правоте, и на внешнего потребителя делать что хотите, мы считаем, что мы правы, эти люди правы.
Сергей из Ростовской области, здравствуйте. с наступающим. Да.
Южная Осетия, когда в состав России войдет? Она же должна по-любому войти, только когда. И аншлюз Белоруссии тоже проводит, нет. И по внешней политике. Шотландия будет независимая. И Трамп или купит Гренландию, или не купит.
Это все на 2020. Вот вообще-то у нас условия 2020 год.
Давайте
поэтому
начнем.
Давайте, правильно. Да, все-таки мы сузим рамки, значит, временные.
В 2020 году Трамп не купит Гренландию. Начнем с этого.
Так.
И не купит ее вообще. Шотландия в 2020 году, подчеркиваю, вот здесь я цинично воспользуюсь годом, не станет пока независимой.
Да.
Это не значит, что она не станет независимой потом, но в 2020 году она не успеет стать независимой.
Не успеет, так.
Значит, аншлюз Белоруссии в 2020 году не будет точно.
Еще рано.
Еще рано. Угу. Вот. И вообще он маловозможен. Южная Осетия не войдет в 2020 году в состав России, потому что на самом деле, понятно, что это, кстати говоря, в Южной Осетии большинство за это, в том числе и политиков, как я понимаю, но Россия это будет тщательно блокировать это решение до того, как наступит какая-то существенная подвижка в ситуации с Украиной, потому что на самом деле то, что произошло с Крымом, фактически лишило Приднестровье, Южную Осетию и не хотящую становиться, в отличие от них, частью России и Абхазию, шансов на то, чтобы быть частью России. Потому что сейчас, то есть, как бы, поскольку будем откровенны...
Потому что Россия не вынесет новых санкций за эти присоединения.
Ну, что бы они ни говорили, не то чтобы даже не вынесет, она не хочет новых санкций. И главное, что она допускает такую возможность. То есть санкции, кроме всего прочего, их важная роль была в том, что теперь Россия понимает, что санкции могут быть. Потому что за то, что Россия делала в Грузии в 2008 году, санкции не последовали. Если бы они последовали, возможно, не было бы войны с Украиной.
И раз уж вы заговорили об этом вместе с нашим слушателем, мой вопрос тоже да или нет и с объяснением. Сумеет ли Украина в 2020 году восстановить свою границу государственную с Российской Федерацией на территории Ростовской области? Причем, знаете, вот тоже вот 5 лет назад, я помню, как я сидела на телефоне и с одним разговаривала все время украинским начальником пограничной службы и говорила, ну вот вы нам... Там действительно, вы же помните события мая, там, июня, вот эти бородатые люди странные, казалось, что их вот-вот выкурят. Я говорю, что ну вы через неделю выйдете к нам в эфир рассказать, что границу снова обустроили. Он говорит, ну подождем еще 10 дней, еще 10 дней. Прошло 5 лет. В 2020-м вернет Украина себе границу?
Границу она не вернет в 2020 году в том смысле, в каком граница нормальным образом контролируется.
Юридическом.
Потому что пока существуют так называемые народные республики, а они будут существовать в каком-то виде, пока их не демонтирует Россия, а Россия их не демонтирует, видимо, пока правит Путин, а Путин в 2020 году, на мой взгляд, не перестанет пока править страной. Вот. То есть мне кажется, что она не сумеет восстановить, потому что Россия пока не имеет возможности, собственно говоря, полностью, как сказать, впихнуть эти народные республики в состав Украины. И, собственно, почему Россия хочет потом отдать контроль над границей? Потому что она хочет отдать ответственность за эти народные республики, прежде всего, возложить на украинскую власть, при этом иметь там все равно в избранные, якобы, законно марионеточные свои режимы. Но проблема состоит в том, что, собственно, даже пока, по крайней мере, на сей момент Зеленский и его команда это вроде бы поняла, что Россия не готова, во-первых, на выборы по украинским законам там, и, во-вторых, главное, она не готова, например, на миротворцев ООН. Но тема введения туда миротворцев будет активно обсуждаться, потому что на самом деле понятно, что в реальности исполнение Минских соглашений полностью выгодно Украине, но Россия не допустит исполнения Минских соглашений в полном объеме, пока у власти Путин. То есть Россия не передаст контроль над границей. Вот эту часть ни при каких условиях она может...
Но там она в любом случае неисполнима, потому что последовательность уже Украина не согласна с той последовательностью, которая в них прописана.
Даже если бы Украина была согласна с этой последовательностью...
То есть они бы просто кинули, что ли, обманули бы?
Могли бы обмануть, во-первых. Во-вторых, но проблема стоит в том, что России надо пока каким-то образом снабжать все эти территории, содержать их все равно так или иначе. И надо иметь открытую границу, потому что Украина вряд ли сможет, во-первых, контролировать и не сможет никаким образом контролировать, условно говоря, провокации на этой границе, но главное, что она не сможет контролировать трафик. То есть Россия пока не готова отдать трафик на этой границе. То есть она не готова сделать так, чтобы Украина, то, что мы периодически, да, у нас в бегущей строке по новостям идет, 734-й гуманитарный конвой отправился в ДНР и ЛНР. Всем ни для кого не секрет, что кроме там горюче-смазочных материалов, там, скорее всего, да, еще и оружие туда отправляется. То есть, на самом деле, в 2020 году полностью эту проблему решить с большой долей вероятности не удастся, именно потому, что в России не поменяется власть. При действующей российской власти я слабо себе вижу, как это может быть решено.
Если мы вот обратимся, ну, заглянем через границу к соседям Российской Федерации, к украинцам, и как там, смотрите, вот там же есть, вот вы сказали, что Россия хочет посадить, чтобы в этих республиках, ну, конечно, все подчинено тому, чтобы выборы были такими, чего и не хочет Украина, и вокруг чего сейчас, что является камнем преткновения, Россия хочет посадить своих персонажей. У них же есть свой Виктор Медведчук, который ездит к ним, он есть, да, в Киеве. Да, да. Вот какой вы видите его судьбу? Представьте, вот вся Украина сидит и смотрит, как Медведчук ведет переговоры с Путиным, там, с Силуановым. Как будет склад... вот, как вы видите модель его отношений с его страной, с президентом? Как это все
поразительным образом, вот я начну как бы сбоку начать этот вопрос. Если бы Россия не аннексировала Крым, Медведчук, возможно, был бы, если не президентом, то главой администрации президента Украины. А оппозиционный блок «За життя», так называемый, он был бы одной из ведущих партий Украины.
Вы серьезно так думаете?
Ну, конечно. На самом деле, мне кажется, что нет никого лучше в украинской журналистике, это объясняющего, чем ваш коллега Виталий Портников, который совершенно справедливо говорит, что главная проблема Украины, она внутри Украины, состоит в том, что часть населения, значительная часть населения, примерно половина как минимум, им все равно, в какой стране жить. То есть они не проукраинские, не пророссийские. Есть часть в остальной половине проукраинская, которая понимает, что должна быть украинское государство, что это не один народ. Есть часть, которая пророссийская, которая очень мало, и которая вся теперь фактически в этих народных республиках сосредоточена. Ну, в большей мере. То есть Россия, создав эти народные республики, она фактически сильно поломала карьеру. Она две вещи поломала. Она поломала карьеру Медведчуку, и она сделала великим президентом Порошенко, потому что в учебниках истории слово «Томас» останется однозначно. То есть, на самом деле, парадоксальным образом, Путин войдет в историю, пока два главных события за 20 лет – это пенсионная реформа и раскол РПЦ. Вот две вещи, которые Путин сделал на долгие десятилетия, останутся в истории.
То есть, если мы отматываем на 5 лет назад, и нас вот сейчас слушают там здравомыслящие украинцы, которые здравомыслящие в том смысле, что они вот способны представить себе картину без аннексии, без агрессии, без Донбасса. То есть, вот заканчивается срок Януковича, и в той Украине, которая не настроена, не подверглась в агрессии, и которой, конечно, после этого уже не будет голосовать за Медведчука ни при каких обстоятельствах в таком объеме, в котором требуется, чтобы он был избранным, вы считаете, что в той дореволюционной, я имею в виду, теперь, Украине, он мог, у него были шансы?
А теперь, конечно. А теперь его электорат, он ядерный, теперь он находится в так называемых народных республиках, с одной стороны. И при этом понятно, что Медведчук это как раз и есть в чистом виде, да, агент Кремля в украинской политике. Но проблема состоит в том, что вот у него теперь, вот именно, что он ездит, он ведет переговоры, не таится же.
То есть
в этом смысле Путин укрепил украинскую идентичность за счет того, что Украина потеряла часть территории, но украинская идентичность у той части, которая, в общем, была к этому склонна, у части этих людей, не у всех, он безусловно, ее укрепил. То есть в этом смысле Путин является парадоксальным образом одним из важных строителей независимой Украины.
Это правда. Это они сами так говорят, что вот это особенно вот в Одессе, на юге, да, они говорят, что у нас такого патриотизма, конечно, не было. Но я почему еще раз возвращаюсь к началу вопроса. То есть вы считаете, что Виктор Медведчук весь последующий год будет изображать из себя вот это отца нации, который ездит к Путину, снижает цены на газ, и вот это все будет восприниматься как должное в его стране?
Это может взять на себя и часть команды Зеленского. То есть на самом деле Зеленский может стать в каком-то смысле мини-Медведчуком. В этом смысле может стать, пытаться это делать. Вот. Насчет этого, мне кажется, есть совершенно блестящее тоже определение Виталия Портникова. Большой ему привет, который говорит, что Зеленский полагает, что он крысолов, но не понимает, что дудочка крысолова предназначена для того, чтобы очаровать крысу, а для того, чтобы ее утопить. А он пытается очаровать крысу. Вот на самом деле это очень точный образ. Пример стоит в том, что просто, как бы сказать, понятно, что то, что мы сейчас наблюдаем, например, когда вот говорят, что там Россия сделала уступки Украине по транзиту. Россия не сделала уступки Украине по транзиту. Россия возложила на Украину ответственность за этот транзит в случае, когда она объективно не может от него отказаться. Вот люди, когда пишут про газ, есть просто конкретные объемы, которые можно прокачать через, которые приходится прокачивать через Украину, которые можно прокачать через все газопроводы, включая тот Северный поток-2, как если бы он введен был на проектную мощность. И вот все, что за пределами Украины суммарно, не покрывает весь транзит газа в России в ЕС, который есть по контрактам. То есть Россия физически не может обойтись пока без транзита через Украину, поэтому она вынуждена как-то с Украиной договариваться.
А вы все-таки, вот, кстати, опять же, снова именно под четко к гаданию. Построит Россия Северный поток-2? Достроит? Они говорят, ну, это вопрос. Мы знаем прекрасно, что отвели вот эти суда, уникальные совершенно технологические, которые швейцарцы сейчас отозвали их. Россия говорит, мы все равно через несколько месяцев его построим.
Я думаю, построит? Я скажу так. В 2020 году Россия объявит, что построила.
Ну, это можно же проверить. Кому-то.
Вот проблема состоит...
Швейцарцам тем же.
Нет, она может начать прокачку газа. Нет, а вот она объявит, что построила.
И начнет прокачку газа.
Насчет, думаю, что начнет прокачку газа,
значит, она построит его.
Ну, вот вопрос в том, будет ли он дальше работать, потому что мы прекрасно знаем, что есть такие вещи, которые использовались в газовых войнах, как плановый ремонт газопровода. Вот как часто будет потом плановый ремонт происходить или еще что-нибудь? Сказать сложно, но я думаю, что объявит, что мы будем наблюдать, значит, наши телеканалы, ведущие покажут, как президент в каске там что-нибудь такое нажимает, на той стороне где там тоже кто-нибудь что-нибудь нажимает. Это, я думаю, что мы с большой долей вероятности можем увидеть.
Объявит ли, предъявит ли Владимир Путин в следующем году свою жену обществу?
Нет.
Нет?
Нет.
И, наверное, никогда. На следующие годы мы не загадывали,
про никогда не знаю, но думаю, что не предъявит нет, потому что он, ну вот в этом смысле он женат на России.
Он женат на России, да. И продолжит быть женатым в 2020.
Да, независимо от того, что будет происходить в его личной жизни.
Что будет происходить в его личной жизни? Я вот все про дочерей.
Я думаю, что дочери будут все равно одна женщина и другая женщина. Вот мне кажется, что эти вещи останутся неизменными.
Так, они как один родитель один и второй.
Одна женщина, другая женщина, и нет никакой официальной жены. Нет.
Официальной жены нет, но дочери будут продолжать получать
дочери
подряды.
Будут, да, он, безусловно, будет о них так заботиться в той мере, в какой он о них заботится. Вот. Ни у кого не будет сомнений, кто более-менее за этим следит, что это действительно его дочери, но он не будет их публично называть дочерями.
А они себя будут публично называть? Вот выйдут они на тот уровень, когда они будут.
Я думаю, что они первый раз себя публично зовут дочерьми после его ухода с политической сцены в том или ином виде. Я думаю, что пока он президент, нет.
То есть вот в этом смысле семьи в России не ждать?
В этом смысле семьи не ждать, мне кажется, да.
Это да, очень интересно. Я вообще-то думала, что раз уже начинает потихоньку эта информация вот так просачиваться, и он как бы уже даже не отпихивается, что, может быть, у нас ждет все-таки...
Она много лет просачивалась про это.
Нет, но он никогда не говорил, что он никогда не рассказывал нам так подробно о том, что чем занимается одна, чем занимается другая.
Ну, подробно рассказал, вообще говоря, Фарида Рустамова про это. Он, собственно, это в каком-то смысле подтвердил, потому что он, в общем, пересказал ее вопрос, смотрите. Если вы посмотрите,
он просто не совсем пересказал. Он добавил детали все-таки. Он проявил знания предмета.
Ну, расследования про это писались и 2 года. Что касается вопроса про личную жизнь непосредственно президента России и про жену, ему, мне кажется, задают просто на каждой пресс-конференции несколько лет подряд, как минимум. Я много раз такой
вопрос. Короче говоря, вот ваш ответ, не будет никакой жены,
не будет никаких объявлений.
То есть семья в России не появится. Президента Российской Федерации.
Официальная первая леди не появится.
Экономически, вот совсем у нас секунды остаются, экономически доллар рухнет, не рухнет, сохранится, экономика в застое, прыгнет.
Скажем так, 2020 год в экономике не должен быть сильно хуже 2019. Доллар не рухнет, рубль не укрепится слишком сильно по отношению к тому, что есть сейчас. То есть, условно говоря, мы рубля по 50, то есть доллара по 50 рублей не увидим. И с большой долей вероятности не увидим доллара по 70.
Вот. Этим прогнозом мы завершим нашу встречу новогоднюю и начнем проверять все, что мы здесь наговорили уже с 31 декабря с боя курантов. До свидания.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.